вчера относительно уже был тихий день, сегодня тоже относительно тихий. Стрелковое оружие, какие-то отдаленные бахи в районе промзоны не в счет. Это такая ситуация, где Ивка живет уже тут 2,5 года. Ну, такие массированные обстрелы жилых кварталов прекратились. Возобновлена подача электроэнергии на центральную часть города, где-то на 80% города, кроме старой части, которая максимально приближена к промзоне. Там огромное количество, то есть там есть улицы, на которых провода просто на асфальте лежат, огромное количество порывов. Полагаю, что, может, еще неделю, если будут тихие условия, электрики будут восстанавливать районы, приближенные к промзоне, к электроэнергии. Так, в основной части города в 80% электроэнергия появилась. В Петериях тоже появилась.
То есть удалось подать электричество на Коксахим и на фильтровальную станцию?
Да, мы говорим о том, что то есть, вчера вечером было восстановлено электричество по порывам ЛЭП, высоковольтных линий, которые запитывали город со стороны Донецка. Эти высоковольтные линии давали электроэнергию до обрыва на город Коксахим. Вчера они были восстановлены, то есть вчера Коксахим и горожане в квартирах со светом. Соответственно, Коксахим запустился на полную мощность и начал обрабатывать тепло, которое подается людям в батареи. То есть высотные дома на сегодняшний день со светом и с теплом. Что касается частного сектора, то есть там проблема уже непосредственно на квартальных и внутриуличных электросистемах, то, что они лежат на асфальте из-за обстрелов и посечены, перебиты осколками, там очень много порывов проводов именно уже внутри кварталов. Ну, электрики тоже там работают над устранением, но пока тишина наблюдается. Есть надежда на то, что для того, чтобы поддержать людей, которые живут на максимально приближенных к промзоне частях города, наша гуманитарная миссия на сегодняшний день передала уже 4 электрогенератора для уличных комитетов, для того, чтобы люди громадой пользоваться, заряжать мобильные телефоны непосредственно туда, в части старой Авдеевки, примыкающей к промзоне.
А много людей осталось жить вот там, на тех улицах, которые ближе всего к промзоне?
Всего в старой Авдеевке, в частном секторе, примыкающем к промзоне, на начало эскалации проживало около 6000 человек. Частично на некоторых улицах там электроэнергия есть, частично на некоторых нету. Где-то в районе 3000, может, 3500 человек живет на той части, где электроэнергии нету на данный момент.
А есть ли погибшие и раненые, в том числе среди мирных жителей, за последние двое суток, то есть за эти выходные? Мы все знаем драматическую историю британского фотографа.
Всего по официальной информации, по нашим данным, она, в принципе, приблизительно соответствует официальной информации. Это за все время эскалации, скажем так, о 3 погибших мирных гражданах и 9 раненых, а также о 1 погибшем, 2 раненых сотрудниках МЧС и 1 раненом британском журналисте.
Он говорит, что женщина, с которой он был вместе в квартире, в этот момент в итоге погибла.
Женщина погибла. Да. Остался живых переводчик и водитель Владимир. Мы с ним тоже вчера были на связи. Он в этот момент находился в коридоре, поэтому его не затронуло осколками, хотя как бы в очень плохом состоянии психологически находится. Женщина погибла в квартире, стену, которая в районе кухни была, прилетела мина в этот момент, и женщина погибла, журналист получил ранение. Также 1 числа во время ракетного обстрела из реактивной артиллерии «Град» на улице Красноармейской я видел тело женщины, которая она шла домой. В этот момент случился удар из реактивной артиллерии, одна ракета упала рядом с ней, и местные жители нас просили сообщить военным, сообщить МЧСникам, чтобы прислали машину из морга, забрали. Довольно в районе 3 часов тело лежало вот на перекрестке улицы Красноармейской. 2 погибшая женщина. И еще за сутки до этого был еще один погибший мирный. Также во время артудара 2 числа ночью погиб сотрудник МЧС, который находился в районе вот пункта обогрева на стадионе из-за минометного осколка. То есть он сидел за рулем в машине, он погиб на месте. Весь день стояла эта скорая с пробитым окном. Внутри скорой находились человеческие останки. Еще 2 сотрудника МЧС во время артудара по палаточному было ранено.
Скажите, пожалуйста, как можно оценить разрушения в Авдеевке, которые произошли в результате этой эскалации за прошедшую неделю?
По официальной информации, также по нашим данным, они тут примерно пересекаются. То есть это данные, полученные от уличных комитетов, которые задокументированы. У нас по состоянию на вчерашний вечер была информация о 179 жилых объектах, которые получили разрушения разной степени тяжести. Были жилые дома, в которые были прямые попадания, сгорели дома, и в основной массе люди переехали из одной части Авдеевки в другую. Были дома, в которых взрывной волной просто было повреждено остекление, например, либо там повреждена кровля. То есть различная степень тяжести. Где-то порядка 50 вот квартир и домов – это прямые попадания. Всего 189 – это еще плюс те объекты, которые повреждены взрывной волной.
Возвращаются ли потихоньку люди? Их, правда, я так понимаю, было не очень много, которые предпочли эвакуироваться в самом начале, когда были наиболее интенсивные обстрелы из градов.
Да, в связи с тем, что с сегодняшнего дня заработали учебные заведения, со школ звонят деткам, некоторые детки, которые эвакуировались в Славянск, возвращаются. Ну, некоторые нет, но это тоже небольшое количество людей выехало, ну, именно воспользовавшись государственной эвакуацией еще. Какое-то количество людей покинуло город самостоятельно на своих автотранспортных средствах. Это очень тяжело подсчитать количество таких семей. Ну, есть те, кто и возвращается.
Насколько, по вашим ощущениям, были слаженными, скоординированными усилия волонтеров, государства по оказанию помощи людям в Авдеевке? Чувствуется, что наработан уже какой-то опыт, можно сказать, и что не возникает паники, неразберихи. Каждый понимает, чем он занимается.
Да, хочется сказать отдельное спасибо и государству, и государственной службе по чрезвычайным ситуациям, и инженерным войскам ВСУ, которые предоставили генераторы, баты для очистки дорог, полевые кухни, и службе военно-гражданского сотрудничества, и ряду гуманитарных миссий, и христианским церквям, которые в этот момент находились с людьми. При том, что я как бы 2 года назад видел Дебальцево, занимался эвакуацией оттуда, я могу сказать, что в этот раз паники было меньше, и ситуация, и работа всех была намного более скоординирована, намного более слажена, намного более своевременной. То есть те же пункты обогрева, полевые кухни, которые оперативно появились в городе Дебальцево, были с этим проблемы, люди. Не было настолько организовано пунктов обогрева, их вообще, как в принципе, там не было. Было одно место в городе, где люди заряжали мобильные телефоны. В этот раз государство предоставило большое количество автотранспортной техники для эвакуации. Мало желающих было, но государство со своей стороны предоставило эти автобусы в то время, когда из Дебальцева там больше 2 недель только волонтеры эвакуировали людей. Назначены, вынесены ошибки, учтены из Дебальцевской эскалации, уже пришли более подготовленные к этой эскалации.
Евгений, если оглянуться назад на эту кошмарную неделю, то какой день был самым страшным для Авдеевки? Какая, может быть, история или какой-то случай за эту неделю вам запомнился больше всего?
Вы знаете, для меня, начиная с 31 числа, когда я появился в городе, я там находился до вчерашнего дня, как бы каждый день был по-своему тяжелым, по-своему сложным. Немножко разная специфика была, если говорить там за 31 число, за 1, за 2 число, то это город, стоящий полностью без тепла, без электроэнергии, без воды, частично без газа. И это огромная масса людей, которая приходила к нам на полевые кухни. И это ребята-МЧСники, которые с утра до ночи готовили горячие обеды. И это волонтеры, которые привозили продукты, из которых готовить эти обеды. И наша миссия 4 дня закупала продукты для полевых кухонь. Еще ряд других гуманитарных организаций помогал продуктами. Это огромная толпа. То есть 31, 1, 2 число, когда полностью холодно было, мы обслуживали тысячи людей. Это не сотни, это очень тяжело посчитать точное количество. Но где-то по моим оценкам до 10 тысяч человек прошло через полевые кухни, потому что людям просто не было возможности готовить горячие обеды. Приходили замерзающие пожилые люди из квартир, в которых было плюс 7, плюс 8 градусов на улице. Все это делалось на морозе. На улице стоял днем мороз минус 19, ночью до минус 27 доходилось. Слышны были бахи с разных частей города. И такая очень тяжелая психологическая атмосфера. Если говорить про 3 число, мы 3-4 сфокусировались на районы, приближенные к промзоне, на тех пожилых людей, которые там остались, они не могут даже в центральную часть города выйти на пункты обогрева. Для нас тоже это очень сложные были дни, потому что наша миссия 2 раза попала только под огонь артиллерии, раздавая продукты в этой части города. Тоже психологически очень тяжело было. И приезжали в дома, и тела, которые лежали на улицах, и разбитые дома, то есть когда ты приезжаешь, там буквально полчаса или час назад попал сюда артиллерийский снаряд или град, это слезы людей. Каждый день был по-своему тяжелый, просто с разной спецификой.
Скажите, пожалуйста, Евгений, я не знаю, есть ли у вас такая информация, но все эти недели задним фоном шли сообщения о том, что неспокойно, очень неспокойно и на мариупольском направлении. Не знаете, какая там обстановка?
Не только на мариупольском направлении, да. Сейчас наша миссия покрывает всю линию соприкосновения по Донецкой области. У меня на фоне этого приходит ежедневное сообщение со Светлодарской дуги. С 1 числа там обострилась ситуация. Сейчас как раз наши сотрудники адресно развозят там уголь, предоставленный агентством ООН по делам беженцев. 1-2 числа тоже также развоз угля по Светлодарской дуге по селу Луганскому, которое стоит на линии соприкосновения, проходил под огнем огнем артиллерии. И каждый день у нас была информация о 10-15 домах, поврежденных в результате обстрела. Также на Светлодарской дуге было обстреляно село Возрождение, которое находится, как в принципе, примерно в 20 километрах в тылу от линии соприкосновения. Вот оно было обстреляно также с применением реактивной артиллерии, с тем залпового огня «Град». На Мариупольском направлении, если брать, также есть ряд сел, Павлополь, Чермалык и ряд сел, которые поступала информация об обстрелах из тяжелых вооружений этих сел. Так, у нас тоже там работала команда, находясь в онлайне этих всех событий. Вообще, как в принципе, я хочу сказать, что вот с момента Дебальцевской эскалации не было такого массового применения реактивной артиллерии. Я последний раз помню, когда в Дебальцево, еще в Дебальцево-Чернухино, когда шли бои за Дебальцево, в 2015 году, в феврале, массово применялись грады, ураганы и так далее. С того момента были какие-то одиночные выстрелы из реактивной артиллерии. Это такое довольно страшное, одно из самых страшных оружий. А вот за последнюю неделю оно массово применялось, можно сказать, по всей линии разграничений.
Евгений, и последний вопрос. Вот облетело интернет на прошлой неделе видео, где женщина со слезами на глазах просит сотрудников МЧС не сдавайте Авдеевку. Пошли сразу сообщения с той стороны линии фронта, что это постановка, что это на самом деле какая-то чиновница из Мариуполя, что во всей Авдеевке не нашлось человека, который бы мог произнести такие слова, что все там чуть ли не без исключения поддерживают ДНР и ждут, когда все это закончится, но подспудно хотят прихода туда сепаратистов. Вот у вас какие ощущения?
Что могу сказать по поводу этого видео? Оно было на моих глазах снято 31 января, снято на пункте обогрева на стадионе «Химик» в Авдеевке. Было снято военным корреспондентом Анной Домбровской, которая также находилась все время там и помогала развозить помощь, и которая в этот момент привезла свечки для людей. Это никакое не постановочное видео, действительно, эта женщина была, и то, что сейчас российская пропаганда пытается использовать, сказать, это не соответствует действительности, это местная жительница. Это местная жительница, которая пришла на пункт обогрева. Что касается настроения людей, вы знаете, они разные, но мы, как гуманитарная организация, не спрашиваем там у раненого человека каких-то взглядов, помогаем всех, кто нуждается в помощи. Остальные настроения по городу, люди хотят мира. Сейчас уже нет какого-то деления на тех людей, которые поддерживают одну сторону или другую. Люди просто хотят мира, просто хотят, чтобы это все закончилось, закончили стрелять.